Всем привет! С вами подкаст «Хьюстон, у нас проблемы» и его ведущие Маша и Люба.
Мы два клинических психолога, и здесь мы говорим о том, как психотерапия и знания психологии могут помочь нам в наших каждодневных психологических проблемах. Маш, у тебя были когда-нибудь неловкие ситуации? Расскажи свой топ неловких ситуаций.
Конечно, я бы лучше всего могла их вспомнить ночью перед сном, если бы ты меня тогда спросила об этом. Мне кажется, тогда у меня начинается хит-парад «Вспомни все». И туда обязательно войдет ситуация, которую точно ты знаешь, когда я не выключила микрофон в зуме и кричала что-то на аудиторию 100 человек. Боже мой, вот сейчас у меня такой стыд. Или как я чуть не уронила проектор на интенсиве DBT. Я до сих пор это помню. Ух. В общем, как ты могла понять, да, очень-очень много было таких ситуаций.
Да, у меня тоже были неловкие ситуации. Мое любимое — это когда ты стоишь в пятерочке, куча людей на кассе, и надо попросить вторую кассиршу при всех. Ты подходишь к кассе, с тебя сходит три пота, ты пытаешься что-то сказать, и вот ты говоришь: «Позовите, пожалуйста, кассиршу», и в этот момент тебе кажется, что ты провалишься сквозь землю. Это ужасно неловко, ужасно стыдная ситуация, но она постоянно со мной возникает, мне постоянно приходится это делать, потому что не хочется толпиться в очереди. И потом, после этого, ты чувствуешь себя просто героем этого города. Но это очень неловкая ситуация. Еще я помню, что у меня были ситуации, когда ты отправляешь какое-то сообщение не тому человеку, и потом через время начинаешь понимать, что ты отправил это не тому, и у тебя нет возможности удалить, и просто все в этот момент мир рушится.
И для таких случаев я 100 раз перепроверяю, кому я отправляю.
Да, или случайно, например, нажимаешь дурацкие эмодзи, и они отправляются, знаешь, вот, допустим, в Телеграме там или ВКонтакте есть такое, нажимаешь, они сразу же отправляются, и просто это какая-то совершенно не в тему эмодзи, и ты думаешь: блин, нет, ребят, я не это хотела отправить, я нормальный, я не сумасшедшая. Да. Или еще самый мой вообще любимый — это когда ты сидишь в метро, о чем-то задумался, сидишь так в расфокусе, смотришь куда-то в пространство, может быть, даже слегка улыбаешься, потому что думаешь о чем-то приятном. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, что все это время ты смотрел прямо в лицо тому парню. И просто уже 5 минут смотришь на него прямо. И на самом деле просто не замечала этого. Ужасно неловкая ситуация.
В тему метро. Мой топ неловких ситуаций из метро — это когда я еду куда-то, думаю, что мне надо выходить на этой станции, встаю, подхожу, осознаю, что мне не нужно выходить, и невозмутимо возвращаюсь на свое место. Причем раньше могло быть так, что я бы вышла. Это сейчас я такая невозмутимо возвращаюсь, типа так и было. Но на самом деле раньше я могла выйти и терять время, боже мой.
Мне кажется, что еще один такой частый источник неловкости — это звонки. Вот когда ты звонишь или тебе звонят. И в такие моменты, мне кажется, человек может бояться разных вещей. Например, бояться доставить неудобства человеку, когда звонишь тебе, и ты не знаешь, что он в этот момент делает. Тебе кажется, что ты выберешь неподходящее время. Или, например, когда ты звонишь в дом какой-то или в офис, и ты не знаешь, сколько человек там находится, и человек может в это время тревожиться и беспокоиться, потому что, например, он звонит, и он не точно уверен, что узнает голос говорящего, в этот момент может начать нервничать. Часто слышала такие истории.
Ну да, если коротко, это в целом одна из потенциальных ситуаций, да и вообще все те, которые мы описали, где люди могут испытывать много неловкости и стыда. И вообще, честно говоря, мы же в социальных ситуациях как раз-таки постоянно испытываем эту самую неловкость.
Да.
И поэтому мне кажется, что нам было бы полезно, нам как людям, учиться быть иногда смешными, неловкими, неидеальными и делать глупости, раз это постоянно вокруг нас.
Слушай, ну, не знаю. Это спорный вопрос, мне кажется. Зачем обязательно создавать неловкие ситуации, если их можно избежать?
Ну, по сути, страх неловкости — это же страх того, что другой человек нас не одобряет. И из-за этого люди могут начинать делать много вещей, чтобы избежать этого неодобрения. И вся эта суета, чтобы его избежать, на самом деле очень утомительная игра. И что еще хуже, на самом деле это ведь совсем не работает. Невозможно избежать всех негативных чувств окружающих нас людей, какими бы милыми и дружелюбными мы ни старались быть. А в долгосрочной перспективе это создает еще больше неловких ситуаций, потому что мы не научаемся с ними справляться от слова совсем.
Да, да. И важно понимать, что испытывать социальную тревожность в социальных ситуациях нормально и даже порой полезно. Это делает нас внимательными, чувствительными в отношении других людей. Тут мы отделяем нормальную тревогу в социальных ситуациях от социальной фобии, так называемой, которая в международной классификации болезней описывается как боязнь пристального внимания со стороны других людей, ведущая к избеганию социальных ситуаций. Вот как раз где ключевым является избегание, которое поддерживает формирование расстройства. Поэтому и не стоит избегать. И наша задача скорее научиться жить с этой неловкостью.
И ведь правда, обычно мы относимся к чувству стыда как к чему-то плохому, но, несмотря на то, что это крайне неприятное чувство, оно нам очень даже и полезно. Например, по сравнению с другими видами, мы являемся не особенно-то быстрыми, сильными или крепкими. У нас нет острых когтей, рогов, шкуры или защитного меха. Даже моя собака может обогнать меня. И все же мало кто согласится с тем, что наш вид не только выжил, но и процветает, и начал доминировать над другими животными и большей частью природного мира, хоть и, возможно, иногда даже слишком много. Наша физическая слабость является доказательством того, что наше выживание зависело от чего-то большего, чем индивидуальная сила, скорость или прочность. Мы выжили, потому что развили способность к формированию долгосрочных связей и к тому, чтобы делиться ценными ресурсами с другими людьми, которые не являются нашей непосредственной семьей. Ибо наши очень ранние предки жили в суровых условиях, быть в племени было необходимо для личного выживания. Приматы, социально изолированные от своего сообщества, умирают от воздействия окружающей среды или недостатка питания или хищников в течение нескольких дней или недель. Аналогично, изоляция от племени означала почти верную смерть для наших предков. Наш мозг все еще реагирует так, как будто бы мы живем в первобытные времена. Мы эволюционно запрограммированы быть сверхчувствительными к признакам социального исключения. Например, исследования показывают, что мы можем быстро обнаружить лицо сердитого человека в толпе людей, и сердитые лица удерживают наше внимание. Мы постоянно сканируем мимику и вокализацию других людей в поисках признаков неодобрения, то есть информацию о нашем социальном статусе, степени, в которой наше поведение является социально желательным или в какой степени мы нравимся другому человеку. Как раз-таки стыд и помогает сигнализировать нам о том, что мы делаем что-то не так. Цена того, чтобы не обнаружить сигнал неодобрения, раньше для наших предков была очень высокой и буквально могла стоить жизни. Таким образом, мы биологически предрасположены быть социально взволнованными, и мы жестко запрограммированы истолковывать намерения других людей как неодобрительные, особенно когда эти социальные сигналы неоднозначны. И сильные негативные оценки, например, «она меня ненавидит» или «я очень неинтересный», формируются быстро и на основе очень небольшой информации.
Есть исследование, в котором ученые выявили, что у людей с социальной тревогой есть склонность чрезмерно фокусироваться на глазах, а не на лице в целом. По сравнению с контрольной группой, с так называемой здоровой группой. И ориентация внимания на область глаз может отражать как раз повышенную чувствительность к социально значимым и потенциально опасным сигналам у людей с социальной тревогой и способствовать развитию социальных страхов. То есть у людей с социальной тревогой есть повышенная бдительность к сигналам угрозы. Человек с повышенной бдительностью с большей вероятностью будет считать нейтральные стимулы как угрожающие. Мне нравится, как это объясняет Роберт Сапольски. Мы, накручивая себя по спирали в социальных ситуациях, начинаем так сильно стрессовать, что наше восприятие может искажаться, и мы начинаем воспринимать нейтральные сигналы как раз как враждебные. И Сапольски в своих книгах и лекциях сравнивает это с туннельным зрением. Мы четко видим один стимул, но не видим остальные, и картина мира искажена. В голове звучит только одно — ужас, и надо бежать, срочно-срочно надо бежать. И искажение восприятия плохо тем, что в эту секунду мы не только не видим картинки целиком, но и забываем про долгосрочные последствия. Как говорит Сапольски, префронталка тормозит, и мы действуем импульсивно, не гибко. И наш мозг обладает тремя слоями, если можно так выразиться. Ящера, млекопитающего и человека. И пережитый в жизни стресс, любой стресс, делает миндалину мозга. Это часть мозга млекопитающего, которая отвечает за стресс, за страх, за реакцию «бей или беги». Вот этот пережитый стресс, он может делать эту миндалину сверхчувствительной, и тогда люди с этой сверхчувствительной миндалиной, они с большей вероятностью будут реагировать на последующий стресс, последующие социальные ситуации с вот этой бдительностью, с настороженностью, с тревогой и интерпретировать какие-то нейтральные стимулы как враждебно или как угрозу.
Да, это отлично объясняет то, почему многие люди так сильно боятся выступать на публике. Ведь в этот момент, вспомните, как это выступать и читать что-то перед кем-то. Вы смотрите в зал и смотрите на аудиторию, которая может, размышляя, например, над вашим выступлением, хмурить брови или просто сидеть с таким плоским лицом. И мы можем считывать это как реакции неодобрения, независимо от реальных намерений слушателя. Как я уже сказала, например, многие люди хмурятся, когда они интенсивно концентрируются. Вот мне кажется, я постоянно с таким лицом и хожу, что я так много думаю о чем-то. Я уверена, все думают, что я просто ненавижу их всех.
Да, и у тебя иногда бывает такое лицо.
Знаешь, это bitchy face, вот это вот называется. Я просто постоянно о чем-то думаю.
Я теперь буду знать.
Да-да-да.
Да, еще интересно, как социальный конформизм вызывает стыд и неловкость. Надо сказать, что конформизм — это когда человек меняет свое поведение или мнение под влиянием реального или воображаемого давления со стороны группы или какого-то человека. То есть таким образом можно говорить, что человек конформен. То есть
он... А это эксперимент с палочками?
Да, эксперимент с палочками. Очень интересный эксперимент. Его проводил Соломон Аш, и он провел серию исследований, где демонстрировал власть конформизма в группах. В чем заключался эксперимент? Участники эксперимента были усажены в аудитории, и один был испытуемый, а остальные 7 были подсадными утками. И этим людям показывали по порядку 2 карточки. На одной изображена 1 вертикальная линия, а на второй — 3. И только одна из них была такой же длины, что и линия на первой карточке. И задача испытуемых была довольно проста. Нужно было сказать, какая линия похожа по размеру на первую карточку. И суть эксперимента в том, что все подсадные утки сначала отвечали в первую очередь, и уже сам испытуемый в конце. И подсадные утки, они отвечали неправильно, то есть они давали очевидно неправильный ответ. То есть они говорили, что вот эта большая длинная палка одинакового размера с вот этой короткой палкой. Все участники говорили вот этот неправильный ответ. И просто совершенно невероятно, что 75% испытуемых начинали соглашаться в конце и давали тоже неправильный ответ. Хотя они, скорее всего, понимали, что, блин, что-то здесь не так, палочки разные, почему эти люди говорят, что эти палочки одинаковые. Окей, ладно, я тоже скажу, что эти палочки одинаковые, потому что, блин, мне как-то стрёмно говорить против всей группы.
А ты бы как ответила?
Слушай, я не знаю, мне кажется, мне хочется думать, что я бы могла включить в этот момент мозг, преодолеть свой стыд и сказать, что нет, вы говорите неправильно, вот эта палочка короче другой. Но я не знаю, я не уверена, потому что в этих экспериментах им вообще говорили, что «ребята, мы будем проверять ваше зрение сейчас, вы вообще не парьтесь, просто скажите, какая палочка длиннее, какая короче». То есть они не знали, что
Я не слепой, я не слепой.
Я не слепой, да. Они не знали, что это эксперимент на изучение влияния социального конформизма. Они думали, что это эксперимент на зрение вообще.
Слушай, ну вот я тоже думаю, что да нет, я бы сказала, как думаю. Но вот представляя себя в этой ситуации, что там сидит 7 человек, да. И как я в этот момент потею, краснею, пыхчу и так, да.
Чувствуешь себя сумасшедшей,
да, что да, у да, тебя. Да-да-да.
И вот представляете, этот эксперимент показывает, как мнение большинства влияет на наше решение. То есть нам настолько важно оставаться в группе, настолько страшно быть изгнанным из стаи, что мы готовы не только соблюдать какие-то правила приличия, вести себя правильно, хорошо, быть нормальными, но мы готовы и менять свои решения и поведение, даже в тех случаях, когда мы знаем, что большинство ошибается. И неудивительно, что нам так неловко за, казалось бы, пустяковые ситуации.
Да, ты права. Быть отвергнутым — это больно. Даже есть исследования, которые показывают, что социальный остракизм запускает те же самые области мозга, которые срабатывают, когда мы переживаем физическую боль. Стыд — это самая сильная и болезненная из эмоций застенчивости. Он может включать в себя крайнее самоуничижение и чувство непохожести, ощущение приниженности, ненормальности. и может развивать всякие неприятные сравнения себя с другими. Стыд вызывает проявление покорности и такие жесты умиротворения, чтобы как бы деэскалировать агрессию и вызвать сочувствие и вновь войти в племя. То есть эволюционная задача стыда была погасить нежелательное поведение, чтобы вас ни в коем случае не убрали из племени, из вашей группы, чтобы вас не сожрал зверь или вы не замерзли от ужасного холода. Важно отметить, что те же самые выражения стыда, которые выражаются у людей, у нас такие поникшие плечи, такое выражение лица, покраснение и так далее, известно, что такие же выражения стыда есть у человекообразных приматов и животных, и известно, что он выполняет аналогичную социальную функцию. То есть стыд — это самая просоциальная эмоция. И значит, мы будем в любых социальных ситуациях испытывать ее.
Да, и эксперименты как раз показывают, что у стыда есть социальное предназначение — регулировать поведение. Как раз вот один эксперимент показал, что в некоторых ситуациях испытуемые после стыда выбирали социально активное поведение. Там специально студентов вгоняли в какую-то стыдную ситуацию, и после этого давали им задачи и способы решить эти задачи вместе, со всеми или в одиночку. И вот многие люди после испытанного чувства стыда выбирали социально активное поведение, то есть они, наоборот, после вот этого опыта стыда хотели вернуться в группу и что-то сделать вот в социуме. И как раз исследователи предполагают, что функция как раз была восстановить свое положение в обществе. То есть стыд как эмоция самосознания, которая регулирует наши отношения с другими в нашем окружении. И вот этот стыд может подпитывать групповые отношения и мотивировать человека на поведение, направленное на предотвращение исключения из группы. Это социальная сторона стыда.
Как ты думаешь, вот как твой стыд регулирует твое поведение в группе? Вот я, например, могу не задавать тупые вопросы, которые в голове у меня тупые, да, и поэтому я такая: ой, я не буду их спрашивать, чтобы никто не подумал, что я такая тупая, и вот это вот все. И таким образом, типа, не исключать из группы. Это, конечно, такое себе решение.
Знаешь, у меня совершенно точно стыд заставляет меня, например, не материться на людей, которые мне не нравятся.
Ну, то есть он... Это хороший. Да, вот да. В этом случае это работает. Это... Вот у нас работающая и неработающая стратегия.
Да, да. Иногда, когда я чувствую, что там человек ведет себя как-то неправильно по моим меркам, или... Ну, в общем, когда у меня возникает какое-то чувство раздражения и злости на другого человека, если бы у меня не было стыда вообще, то я бы, скорее всего, выкрикивала: «Да пошел ты нафиг!» Ну, что-нибудь такое точно было бы. Но стыд, он точно мне не позволяет это делать. Я никогда так не делаю.
Вот положительное действие стыда. В моем случае это спорный момент. Типа не задавать вопросы только, чтобы не казаться глупой, может долгосрочно навредить. В общем, для нас важно понять, что что бы мы ни делали, чтобы избавиться от этой неловкости, смущения, чувства уязвимости и стыда, это невозможно, потому что это встроено в нас, как в людей.
Но, с другой стороны, если я начну делать какие-то неловкие ситуации, которых я избегаю, как понять, где эта грань? Вот где грань, что я не превращаюсь в какого-то фрика, вот, допустим, с моей там раздражительностью и агрессивностью, если я начну делать какие-то вещи, от которых меня сдерживает стыд, вдруг я начну вести себя вот так агрессивно, развязно, и просто все будут считать меня сумасшедшей.
Ну, знаешь, ты видела такой мем «Как понять, что я плохая мать?» Там такие стрелочки, типа «Ваш ребенок орёт?» «Да». «Вы его убиваете?» «Нет, вы хорошая мать». «Вы его убиваете?» «Да, вы плохая мать». Вот я бы ответила в таком же контексте. Типа, если вы стоите посреди, не знаю, большого театра, на вас есть штаны? «Да, вы молодец». «На вас нет штанов?» «Нет». «Ну, можно задуматься».
Можно задуматься.
Это как бы короткий ответ. А если более развернуто, то мы уже говорили про гиперактивизацию миндалины, что мы некоторые стимулы воспринимаем как угрожающие, когда они не являются угрожающими. То есть мы можем говорить о стыде, который может быть обоснованным или необоснованным. И мы можем проверять это, задавая себе такие вопросы. Причиняю ли я какой-то ущерб кому-то? Веду ли я себя так, как не приемлет контекст? Например, там, не знаю, украсть корову у своего соседа — плохое действие. Рыгать и пукать за столом, ну, тоже не всегда приемлемо. Про штаны, если вы на пляже нудистском, то скорее неприлично быть в штанах. Если вы в большом театре, то скорее неприлично быть без штанов. То есть нам надо быть гибкими и уметь отличать обоснованный стыд от необоснованного. И от этого будет зависеть, что мы будем делать. По сути, если стыд обоснованный, а иногда такое бывает, что мы реально можем облажаться, это нормально, то тогда нужно исправить свое поведение, чтобы восстановить отношения в группе. А если стыд необоснованный, то нам надо себя вести так, как будто бы мы и не делаем ничего стыдного. Например, нет ничего стыдного, что я могу встать, подойти к двери в метро, понять, что я не туда выхожу, и сесть на место. Реально ничего не происходит в этот момент.
Ну, не знаю, я очень боюсь этих ситуаций.
Ну, ладно, потому что твой мозг говорит, боже мой, сейчас все люди в метро будут думать, что я тупая. Ну, окей, что тогда?
Да, я согласна с тобой. Что здесь нужно? Нужно добавить немного вот этой проверки приемлемости, то есть рационализации такой добавить. И интересно, что выученные страхи, перевозбудимость миндалины, вот этот наш страх неловких ситуаций, он же выучен, мы где-то научились этого бояться. Выученные страхи можно разрушать так же, как и создавать, через практику и повторение.
Да, мы можем делать маленькие поведенческие эксперименты и таким образом проверять, что наш страх на самом-то деле не обоснованный. Нам реально очень важно начать получать положительный опыт смелых поступков, иначе наш мозг так и будет думать, что это что-то ужасное. Вот я сегодня упоминала, у нас тут больная тема, это метро, что реально несколько лет назад я выходила на станцию, если это была не моя станция. Знаешь, вот это вот моя любимая ситуация. Ты идешь по улице и понимаешь, что тебе надо идти в другую сторону, и ты как идиот продолжаешь идти не туда, опаздываешь, и вообще куча себе проблем зарабатываешь. Сейчас я могу уже развернуться и поугарать над этим, потому что я получила опыт, что ничего не произойдет. Вообще всем на меня пофиг. И даже если кто-то на меня посмотрит, я могу посмеяться уже над этим. Это как раз-таки опыт вот этих маленьких поведенческих экспериментов, столкнуться со своими страхами.
Кстати, да, вот тоже могу привести свой пример, когда я жила еще не в Москве, а в другом городе, и мне было немножко стыдно и неловко выходить в какой-то одежде, но не очень. То есть я всегда одевалась. Потом в какой-то момент я начала там забивать на эти ситуации. Например, до магазина могу дойти там в каких-то домашних штанах. То есть я потихоньку начала переставать одевать хорошие вещи, выходить в домашней одежде время от времени в магазин, время от времени, там, может быть, до подруги дойти, если она рядом живет, она как раз рядом жила. А сейчас в Москве я собственно, могу там к тебе в гости через весь город приехать, домашней одежде, потому что, ну, блин. То есть мне, в общем,
или я вспомнила наш поход в магазин, и я в штанах с медведем.
Да. То есть со временем, когда я начала делать эти вещи почаще, я вообще перестала думать о том, что это что-то там ненормально. Но при этом у меня сохраняется как бы контроль и понимание, что на работу я все-таки пойду в какой-то более приличной одежде. То есть у меня есть четкая рациональная граница, которую я сама себе обозначила, что окей, на работу я буду стараться одеваться, а вот в магазин какой-нибудь, я не знаю, к подружке, куда-нибудь мусор вынести, на метро пару станций проехать, да, на самом деле всем пофигу.
Это твой пример, похоже, обоснованности и необоснованности
стыда. Да. Так что, в принципе, вы можете когда-нибудь увидеть меня в метро в пижаме, теоретически. Если говорить про терапию страха, каких-то неловких ситуаций или вот этой социальной тревоги и стыда, то здесь, ну, в общем-то, работает экспозиция. Экспозиция, если просто, то это столкновение с теми неприятными чувствами, которые мы избегаем, избегая вот эти все социальные ситуации. То есть столкновение с этой неловкостью, столкновение со стыдом. И экспозиция обычно выглядит таким образом, что я начинаю делать что-то, чего я боялась, чего я избегала. Я могу это делать сразу в большом количестве, могу делать это постепенно маленькими шагами. И как экспозиция работает? Наш мозг начинает получать новый опыт с позитивным концом. То есть как он работает? Ему сейчас страшно, он боится, что его отвергнут после этого. Поэтому мы избегаем этих ситуаций. А экспозиция заключается в том, что мы начинаем делать вещи, которые мы боимся, и в конце получаем какой-то позитивный опыт, то, что меня не исключили из группы, меня никто не назвал сумасшедшей, я там себя почувствовала нормально. И постепенно я начинаю к этому привыкать, я начинаю привыкать к вот этим неловким ситуациям, и в конечном итоге стыд может существенно снизиться, в конце концов, и для меня станет возможным делать вещи, которые я там избегала.
Да, кстати, если вы хотите более подробно узнать про экспозицию, то напишите в комментариях, и мы сделаем отдельный выпуск про это, потому что это большая тема.
Да, да, если говорить вот простыми словами, то экспозиция выглядит примерно так, но на самом деле там куча разных интересных
нюансов,
да, дополнений. Это очень интересная тема. Пишите в комментариях, если вам тоже интересно.
А у тебя какой-нибудь есть пример твоей личной экспозиции?
Ну вот да, помимо самой одежды, если говорить про пример, который я уже рассказала, я вот веду группы у себя на работе. И на группе так вышло, что там как-то не очень удобные столики, не очень удобные стулья. Я постоянно роняю свои вещи. То есть мне нужно там держать всякие раздатки, книжку, там телефон, какие-то ручки. В общем, все это мне приходится держать в руках или где-то рядом. И поскольку, когда я говорю, я начинаю двигаться, махать руками, я все время роняю телефон. Просто это классика жанра, когда у меня телефон падает на группе один или два раза. Это прям вот наша группа не пройдет, если я не уроню что-нибудь. Вот. Поначалу мне было очень неловко, стыдно, что я такая неуклюжая. Тут пришла, люди смотрят на меня, я тут, знаешь, махаю руками, у меня все валится, как будто я какой-то ребенок. Но потом, в какой-то момент, я начала отпускать эту ситуацию, я перестала суетиться на этот счет, перестала себя критиковать за то, что у меня что-то падает из рук. И в какой-то момент я поняла, что, в общем-то, это уже не вызывает у меня какой-то неловкости. Я начала проще к этому относиться, и, ну, упала и упала. И даже впоследствии это стало неким таким поводом расслабиться, пошутить, снять напряжение в группе. Ну, то есть мы так остановились, поржали, дальше пошли обсуждать что-то, какие-то серьезные темы. То есть в какой-то степени это даже позитивный опыт сейчас для меня, если там я что-то роняю. Ну, конечно, хорошо, если я ничего не роняю, но если роняю, если это случается, то я отношусь к этому с юмором, и, в общем-то, и остальные тоже к этому относятся с юмором. Вот, и мне кажется, это отличный пример как раз-таки экспозиции, как я делаю что-то неловкое для меня изначально, и это превратилось во что-то нормальное.
Да, это как раз отличный пример вот этого изменения отношения к неловкости. Мы так много говорили о функции эмоций стыда как раз-таки для того, как это работает, как раз-таки для того, что нам не нужно со стыдом ничего делать. Наша задача только повышать терпимость к нему и выносить его, чем больше мы будем с ним сталкиваться. А что нам нужно делать, это скорее обращать свое внимание на наше поведение, которое может, например, избегание, может укреплять проблему тревоги. И больше фокусироваться на наших мыслях, которые иногда слишком гиперболизируют, катастрофизируют наши проблемы.
Ключ к повышению вашей уверенности заключается в повышении вашей терпимости к неловкости. Очень важно научиться менять свое отношение к неловкости. То есть самое главное, мы должны быть готовы войти в потенциальную неловкость и преодолеть ее, чтобы перейти на другую сторону, которая содержит в себе богатство и радость от взаимодействия с другими. Собственно, вот точно так же со мной произошло с этим ронянием предметов.
Да, и вообще терпимость к неловкости начинается с осознавания того, что при каждом социальном взаимодействии могут быть и, скорее всего, будут неловкие моменты. Моменты, когда вы или другой человек нервничаете или не знаете, что сказать. И ведь эти моменты могут быть просто обычной частью разговора. Мне здесь, кстати, нравится приводить пример про флирт. Флирт всегда начинается с неловкости. Вы краснеете, охаете, все там отводите глаза. И люди так влюбляются, потому что людям нравится видеть смущение другого человека, потому что они начинают понимать, что мы такие одинаковые, мы такие уязвимые, мы это показываем, чем если вы будете стоять и делать вид, что я в порядке, мне вообще пофиг, или не ходить туда. Поэтому испытывать неловкость — это очень общечеловечно, и признавать это в себе и в других помогает быть сострадательными.
Да, да. И в этот момент одна из таких рекомендаций, на мой взгляд, хороших, это попробовать остаться с этой неловкостью, почувствовать ее и глубоко дышать в этот момент. Правильно ты сказала, моменты какой-то неловкой тишины в разговоре, они, да, не доставляют дискомфорт, но это часть нашего общения, без этого никуда. И самое плохое, что мы можем для себя сделать в этот момент, это потеряться в наших мыслях о том, что, о боже, как это ужасно, я должен придумать, что сказать, скажите что-то, со мной что-то не так, я там глупо молчу. И вот в этот момент, конечно же, лучше не теряться в своих мыслях, а вернуть свое внимание к самому ощущению неловкости, пробовать глубоко дышать.
Да, пока мы остаемся в этой мыслительной спирали, нам не терпится придумать, что сказать, о каком удовольствии от взаимодействия тут можно говорить. Вместо этого, чтобы пытаться быстро набрейнштормить, о чем же говорить, скорее обратите свое внимание на свое тело, как вы себя чувствуете. Например, вы можете сосредоточиться на ощущениях ног на полу, на ощущениях пальцев, сделать глубокий вдох и представить, как ваше дыхание проходит через нос, как наполняются ваши легкие. Самое главное, просто отметьте эти неприятные ощущения, и после этого верните свое внимание к собеседнику, к вашему интересу, к той ситуации, в которой вы находитесь, а не гоняйте по кругу мысли о том, что идет не так.
Напряжение и тревога — это следствие страха, что кто-то не одобрит нас и, следовательно, не захочет быть рядом с нами. Часто в ответ на этот страх мы включаем злобную критику. И в качестве альтернативы путь к преодолению неловкости и большей уверенности в обществе — это обеспечить себя одобрением и принятием. Вместо того, чтобы отвернуться от самих себя, эти моменты представляют собой невероятно важную возможность научиться относиться к себе с сочувствием и уважением.
Да, попробуйте вместо того, чтобы сказать, какой я тупой, со мной не о чем говорить. Ну вот опять эта неловкая пауза. Как я могу себе здесь помочь? Прежде всего, важно признавать, что у всех бывают неловкие моменты в разговоре, даже у самых общительных из нас. Во-вторых, важно успокоить себя, повторяя в уме успокаивающие фразы. В моменты, когда вам становится стыдно, измените задаваемые вопросы на какие-то другие. Часто в такие моменты мы себя спрашиваем, почему я такой глупый, что со мной не так, а что подумают люди. Попробуйте заменить их на неосуждающие вопросы, такие как, что только что произошло, что здесь может быть полезного, что мне сейчас нужно или чему бы я мог здесь научиться, или что бы я хотел, чтобы сейчас случилось, и так далее. Воспринимайте стыдливые переживания как благодатную почву для роста и самоуважения, а не для самообвинения.
Худшая часть неловкого момента не в самой тишине. Дело в том, что мы начинаем болезненно воспроизводить этот инцидент постфактум. И ваш разум может сохранить этот момент в живых еще очень долго после того, как он прошел. И вы можете склоняться к тому, чтобы рассматривать его как более значительный, чем он был на самом деле. И вот ключом к этому шагу является ослабление вашей сверхбдительности. Вы всегда находитесь в активном состоянии, никогда не совершаете ошибок и постоянно хотите производить хорошее впечатление и как-то влиять на окружающих своим хорошим поведением. Чем больше вы видите в этом неизбежную неразбериху человеческого взаимодействия, а не какую-то личную вашу неадекватность, тем более свободным вы будете. То есть тут нужно попробовать как-то пересмотреть свои взгляды на саму неловкость вообще в целом.
Да, и повторюсь, конечно, важно вместо избегания помещать себя в ситуации, триггерящие тревогу и стыд, чтобы как раз-таки повышать свою толерантность к этому и реализовывать ваши личные цели и ценности. Поэтому предлагаем вам запланировать некоторые эксперименты, чтобы потренироваться, выносить ту самую неловкость и справляться со своими мыслями и чувствами. Например, можно попробовать заговорить с незнакомцем или пойти в другую сторону, когда вы шли в противоположную, или, например, спонтанно выразить свои мысли без подготовки, задать какой-нибудь вопрос в кругу коллег или там однокурсников, поделиться чем-то личным с коллегой.
Или, например, сделать какой-то комплимент человеку, попросить у кого-то помощи, просто спонтанно попросить помощи, может быть, даже по какому-то пустяку. Сделать очевидную ошибку или задать какой-то глупый вопрос, специально глупый вопрос, типа, не знаю, какой сегодня день недели? Или кто президент нашей страны?
Нам бы очень хотелось, чтобы мы, как люди, понимали, что мы всегда будем это испытывать, и были добрее и спокойнее к себе относились, с юмором, что мы можем ошибаться, лажать и так далее. А не ругали себя за это, просто были людьми и поддерживали друг друга в этом. Я надеюсь, вам поможет этот выпуск. Если он был вам полезен, то оставляйте свои комментарии. У нас был долгий перерыв, поэтому нам была бы важна ваша поддержка.
Да, и мы всегда очень радуемся вашим комментариям в Apple подкастах. И обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. У нас есть телеграм-канал «Хьюстон, у нас проблемы». Удачных вам экспериментов в вашей спонтанности и смелых каких-то действиях.
Вообще, если будете что-нибудь делать из этого эксперимента, отмечайте нас. У нас есть хэштег подкаста. Мы продублируем его в описании выпуска и в телеграм-канале. Мы бы с радостью посмотрели, что вы будете делать, поддержали вас, и мы сами тоже будем делать это вместе с вами, потому что мы такие же люди.
Всем пока!
Пока-пока!